Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях Московского бюро «Свободы» бывший министр иностранных дел Андрей Козырев. Ведет программу Савик Шустер. Впервые в эфире 30 ноября 1997 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». В студии Савик Шустер. Наш гость – бывший министр иностранных дел России, депутат Государственной Думы Андрей Козырев. Андрей Владимирович, мы, как обычно, начнем программу с чтения краткой биографии. В октябре 90-го года вы были назначены министром иностранных дел РСФСР. 12 декабря 1993 года были избраны депутатом Государственной Думы Российской Федерации по Мурманскому территориальному округу 116. 17 декабря 1995 года вы были избраны опять из того же Мурманского округа в новый состав Государственной Думы, одновременно подали в отставку и ушли с поста министра иностранных дел. Сейчас являетесь членом комитета по бюджету и финансам. Не входите в состав ни одной фракции, ни одной группы. Вы женаты и у вас дочь. Все правильно?
Примерно правильно, скажем так. У меня еще родился недавно сын, которому 6,5 месяцев. Зовут его Андреем. Это из важных таких добавлений.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Радио Свобода» вы слушаете воскресную программу московской редакции «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Бывший министр иностранных дел Российской Федерации, депутат Государственной Думы Андрей Козырев отвечает на вопросы корреспондента в Москве французской газеты «Монд» Софи Шихаб и главного редактора еженедельника «Новое время» Александра Пумпянского. Веду программу я, Савик Шустер. Слово Софи Шихаб.
Андрей Владимирович, наверное, первый вопрос будет все-таки вокруг Ирака, так как во всем мире, как говорится, аплодируют, ну, если не успехом, так, по крайней мере, заслуги, которые принесла в этом кризисе действия вашего преемника на посту министра иностранных дел. В 90-м году, я знаю, что вы относились критически к тогдашней попытке Евгения Примакова остановить войну.
Да, в 90-м году действительно критически, потому что я считал, что поезд ушел и что настал момент действительно решительных действий. И сегодня я считаю, что если бы не было угрозы давления, включая и силовое давление на Ирак, то никакие усилия посреднические, скажем, Москвы или Парижа не могли бы принести никаких успехов. Все-таки речь идет о режиме и части режима, которая понимает, к сожалению, только силу. Вот об этом, мне кажется, нам всем не надо забывать. А что касается сейчас роли российской дипломатии, то мне кажется, что она положительная вот в этих рамках, если она сама себя воспринимает не как альтернативу давлению международному, а как еще один способ решить ту же самую задачу. Вот если задача та же, а задача стоит в том, чтобы побудить Ирак одни угрозы силой, другие, как вот российская дипломатия, больше уговорами выполнить все требования ООН, допустить инспекторов и сотрудничать с этими инспекторами, то, конечно, эта роль положительная, и я считаю, что она своевременна. И думаю, что в таком случае это можно отнести к успеху, ну, не только одного Примакова. Я думаю, что очень важное, если не ключевое значение имело личное участие Бориса Николаевича Ельцина. Он же встретился с Азизом, и я думаю, что его послание, адресованное Саддаму Хусейну, я могу сказать по своему опыту, в 1995 году мы же сделали примерно то же самое, что сейчас, только... Плюс еще добились от Ирака признания границы кувейтской. То есть не просто отказа от той авантюры очередной, в которую они вступили. В этом случае они сделали шаг назад и допускают наблюдателей. И в том случае они сделали шаг назад и прекратили наращивание своих войск на границе с Кувейтом. Но в тот раз мы еще как бы у них отспорили признание международной границы Кувейта. В любом случае, такова, наверное, роль России, но без участия президента подобные вещи не делаются, потому что для Саддама Хусейна собеседник, конечно, не Козырев или Примаков, а для него-то собеседником должен быть Ельцин, поэтому участие Ельцина в данном случае, оно имеет большое значение.
Слово главному редактору журнала «Новое время» Александру Пумпянскому.
Я бы попробовал, Андрей Владимирович, развить эту тему. Что такое для российской внешней политики эта инициатива с Ираком? Что это эпизод или все-таки показатель некоего нового обретенного качества? Ну, или, как гласит один из наших аншлагов следующего номера, на безрыбье Ирак рыба. Или что-то, так сказать, существенное. Я, кстати, напомнил бы, что довольно хорошие результаты были в российско-китайских отношениях, так сказать, недавно, в российско-японских отношениях явно нечто прорывное происходит. Вот как бы вы оценили стратегически ситуацию и позицию российской внешней политики?
Ну, я думаю, что действительно в последнее время есть ряд таких позитивных событий, скажем, визит в Китай президента. Мне нравится то, что он, наконец-то, кажется, подвел черту под вот этими двухлетними попытками создавать что-то вроде анти-НАТО где-то на Востоке, выстраивать отношения с Китаем, другими некоторыми нашими соседями на Востоке. А как бы против Запада, скажем, против НАТО. Вот эта политика, мне кажется, потерпела провал, хорошо предсказуемый. Но зато осталось, и хорошо, что эта политика не нанесла ущерба большого тому, что действительно важно. А очень важно, чтобы два гиганта, Россия, евразийские гиганты, Китай, чтобы они действительно выстраивали хорошие добрососедские прочные отношения. В этом смысле визит стал еще одним шагом. С Японией. Но с Японией, мне кажется, это может быть не столько наша, хотя и наша тоже заслуга, сколько, наверное, японская. Просто в Японии происходят процессы, которые добавили некоторой гибкости в их позицию. Собственно, наша позиция всегда была такая. Спор остается об островах, но нельзя, чтобы он заслонял все остальные отношения. Надо развивать экономику. Но предыдущие правительства японские это не соглашались, не слушали. А сейчас вот в условиях новых, так сказать, изменений внутренних. Ирак, я считаю, что это естественная роль России. В конце концов, мы наследники Советского Союза. В конце концов, есть какие-то действительно связи, есть какие-то интересы. В ряде случаев очень существенные интересы экономические. Я уж не говорю там об огромном долге, которые, конечно, позволяют нам иметь особые интересы в отношении Ирака. Вопрос, я говорю, только в том, чтобы мы правильно сами для себя очень точно понимали эти интересы. Если мы будем выступать как покровитель иракского режима, это нас заведет в тупик, в том числе и экономический, и политический. Если мы будем выступать как одна из держав, вот как Франция в том числе вместе с нами это делает, которая преследует ту же самую цель, что Соединенные Штаты, но один как бы стоит с палкой, как вот в хороших, по хорошим правилам, так сказать, должен быть плохой полицейский и хороший полицейский. Вот плохой стоит с палкой, а хороший уговаривает, говорит, послушай, ведь у тебя есть и лучшая альтернатива, чем постоянно получать по голове. Вот это наша естественная, органичная роль для России.
В какой степени это роль для великой державы? Стоять и показывать на более сильного и мускулистого парня с палкой.
Весьма достойная роль. Хороший полицейский, он тоже полицейский, и совсем не обязательно только сила. Я должен сказать, что мы просто, я бы хотел, чтобы наше общественное мнение понимало, какую роль играют Соединенные Штаты. Что это не роль какого-то придира, который там привязался к слабому и добивает иракский народ ни за что. Вот это чепуха. Соединенные Штаты выполняют свою незаменимую роль. И в конце концов из Кувейта в 90-м году, конечно, никакие дипломатические запоздалые инициативы, тогда это было действительно неуклюже. А именно коалиция силой выкинула агрессора из Кувейта. И иначе бы никто бы их оттуда не увел, они бы продолжали там, в общем-то, кровавый произвол. Это была очень кровавая агрессия. Поэтому сила незаменима в ряде случаев. Почему великая держава не может взять на себя в разделении труда вот эту часть? Я тут абсолютно ни к чему ущербного. Я, наоборот, считаю, что это очень достойная роль.
Александр Владимирович, вот появилась в «Нью-Йорк Таймс» статья-комментарий Томаса Фридмана, который говорит, что этот последний эпизод иракского кризиса выявил некие трения, если не напряженность, между Соединенными Штатами и Россией. И что вот он даже так определяет эти периоды, этих 7 лет взаимоотношений между двумя державами, что сначала было стратегическое партнерство, потом прагматическое партнерство, ныне период, который можно назвать доброкачественным игнорированием, которое вот перерастает в злокачественное. Как вы считаете, вот в самом деле есть эта опасность во взаимоотношениях между двумя странами?
Да, опасность есть на самом деле. И вот, возвращаясь к мысли, видите, успехи восточной дипломатии, как и вся наша дипломатия, у нас есть одна опасность. Если мы начнем все это интерпретировать в антизападном каком-то антиамериканском ключе, то мы попадем в историческую ловушку. Даже улучшение отношений с Китаем, вместо того, чтобы быть огромным достижением и огромным завоеванием само по себе, как оно и есть и должно быть действительно приоритетом для России, оно может обернуться бумерангом против нас, потому что тогда мы будем пытаться разыграть китайскую, а Китай неизбежно будет разыгрывать российскую карту. И думаю, что наша карта будет бита. В силу целого ряда причин, о которых можно специально поговорить. Но если мы все это будем делать, вот в том числе, например, и посредническая миссия в Ираке, если мы будем делать это вместе с Западом, вместе с Соединенными Штатами, правильно понимая, что мы добиваемся одной и той же цели, но разными средствами, то тогда мы можем действительно обрести. Но то, что мы имеем шанс и опасность большую перед нами сейчас открывается, потерять партнерство с Соединенными Штатами, но не получилось стратегическое партнерство, хотя я думаю, что к этому можно вернуться, и мы обязательно к этому вернемся. Пусть будет реалистическое партнерство, но обязательно партнерство, а не мирное сосуществование. Вот этот аспект, это, пожалуй, сейчас главное, что меня беспокоит. Не потому, что я проамерикански настроен, а потому что, оказавшись вне партнерства с США, Россия очень и очень много потеряет в своем собственном статусе. Надо быть партнерами, что не исключает иногда трения, иногда разногласий, иногда даже очень серьезных каких-то споров.
Я напомню, что в эфире программа «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». Наш гость Андрей Владимирович Козырев. Вопросы задают корреспондент Москвы газеты «Монд» Софья Шихаб и главный редактор еженедельника «Новое время» Александр Пумпянский. Софи, пожалуйста.
В случае с Ираком, в общем, я думаю, всем ясно, что и Россия, и Франция ждут отмены санкций, потому что рассчитывают на более привилегированные отдачи. Но, кажется, тоже очевидно, что плохой полицейский в этом случае согласится отменить свою палку, если сам получит столько же, сколько рассчитывают Россия и Франция в Ираке.
Ну да, конечно. Нет, ну тут, видите ли, экономический интерес у всех есть, потому что там густой запах, и даже не только запах нефти. Поэтому, конечно, у всех есть экономический интерес. У нас, скажем, есть многомиллиардный долг, доставшийся от Советского Союза. Я думаю, что американских, вы совершенно правильно говорите, корпораций, больших транснациональных компаний, безусловно, есть не меньше интересов, чем, скажем, у наших, там, Лукойл или других тоже гигантов по существу. И в этом смысле все являются, безусловно, конкурентами, как и на любом другом рынке. На любом рынке все эти корпорации являются конкурентами и очень жесткими. И государство в ряде случаев поддерживает свои корпорации. Я ничего плохого не вижу и даже считаю правильным, чтобы российское правительство, государство, дипломатия поддерживало экономические интересы, прежде всего, своих компаний или там государства, или как угодно. Но вопрос в том, как это умно сделать. Вот пытаться выступить в роли покровителя иракского режима, то есть сказать, мы добиваемся санкций и здесь поставить отмены санкций, и здесь поставить точку, это, на мой взгляд, обязательно бумерангом ударит и по экономическим интересам. Потому что вы пытаетесь войти в сделку с режимом, который либо должен переродиться, измениться сильно, либо должен прийти совсем новый режим. А вот новый режим, скорее всего, вот этих обещаний, обязательств, не только не признает, но даже и спасибо не скажет. Он скажет, зачем же вы выгораживали режим, который завел Ирак в такую бездну. Вот если к этой формуле мы будем добиваться отмены санкций, добавить то же самое, что добавляют американцы, при условии строжайшего выполнения всех требований ООН, и вот здесь поставить точку, вот тогда это будет в долгосрочном смысле отвечать нашим и экономическим, и стратегическим. И главное, это будет реалистично.
Александр Помпянский.
Во всех рассуждениях очень интересных вы ни разу не упомянули имя Примакова. Почему? Вам не очень хочется упоминать это имя. Вы расшаркивались перед президентом. Ну, потому что это принято в нашей традиции. Как строятся взаимоотношения между президентом и министром иностранных дел в принципе? В какой степени министр иностранных дел является самостоятельной фигурой, формулирующей внешнеполитический курс?
Я почему упоминаю президента? Потому что я, как никто, знаю, что проникся той или иной внешнеполитической идеей и участвовал в ее реализации. Приведу совершенно классический пример – Ближний Восток. Мы с 93-го года приглашали сюда президента Египта Мубарак. Так вот, мы его приглашали 4 года, и он приехал только в этом году. Почему? Потому что раз он собрался, Борис Николаевич был чем-то занят, попросили перенести на 2 месяца. Потом Борис Николаевич назначил дату визита. Оказалось, что у Мубарака Лига арабских государств ничего сделать не может. Уже 3 года там назад согласован у них график этот самый. Потом опять искали у нашего президента. Потом наш президент заболел. Потом то, потом другое. Короче говоря, ведь я был министром, потом Примаков был министром. Уже там года полтора. Но мы не можем пригласить Мубарака для встречи с министром, потому что Мубараку нужен именно президент, хотя бы на 2-3 часа, хотя бы там на торжественный прием. И таким образом отношения с Египтом вот несколько лет, в общем-то, были заморожены, по крайней мере, не получали того импульса, который может дать только Борис Николаевич Ельцин. Почему я все время к этому возвращаюсь? Ну, а министр, в конце концов, конечно, лицо второстепенное, это безусловно совершенно. Но это не значит, что безликое и бессловесное. Министр, конечно, оказывает очень большое влияние на формирование курса, на принятие целого ряда оперативных решений. Это было в мое время. Я уверен, что это и сейчас также сохраняется. И, в общем-то, совершенно отчетливо виден почерк, и видна разница, различие, мне кажется, этого почерка, скажем, моего и Примакова. Это очевидная вещь. Да, собственно, что тут греха таить, это всем, по-моему, теперь уже абсолютно известно, что у нас были с Евгением Максимовичем разногласия по политике, и как бы его концепция, она получила большую поддержку с середины где-то 94-95 годов. Ну и в конце концов я понял, что лучше избрать депутатскую стезю, чем продолжать, в общем-то, борьбу в неравных условиях, когда президент явно слушал больше Примакова.
Немножко подробнее вы не могли бы сказать, в чем ваше различие и несогласие в сути, так и, может быть, по стилю с Примаковым?
Да, я думаю, это опять-таки не государственная тайна. Я же не буду тут цитировать документы. Политика, она достаточно очевидна. Ну, например, я считал, что даже сами разговоры, самое введение в российскую, будем говорить, внешнеполитическую концепцию или риторику, таких вот идей, как, например, создание антинато или мини-варшавского договора. Но бог с ним, как говорится, с Китаем, при всем уважении, но Китай сам за себя постоит, и ничего мы все равно тут не сделаем. Китай на это никогда не пойдет. Это мне тоже было ясно с самого начала. Но ведь большой ущерб был и оказался все-таки нанесен не в Китае, вот этой линии, а в СНГ. Ведь мы вот этой риторикой, попыткой сколотить что-то вроде антинато или антизападного какого-то мини-союза действительно оттолкнули от себя, насторожили очень многих лидеров СНГ и на Западе, и на Востоке. Мы таким образом дали карт-бланш Лукашенко, с которым надо было работать очень плотно. Но как только он услышал вот эту вот привычную трубу, так сказать, из старого арсенала, он сразу же стал активно подпевать, получил свой, или подумал, что получил своеобразный карт-бланш в отношении демократии там, и прочих вещей. То есть эта политика, сама риторика эта, она, конечно, не привела ни к какому антинато, потому что никто на это не пойдет, даже Белоруссия. Но ущерб от нее, конечно, есть, безусловно. Но то же самое охлаждение отношений с Западом. Зачем нам это нужно? Мы не приобрели никаких новых партнеров. В конце концов, сейчас от этого от всего отказались. В конце концов, конечно, никакого второго издания «Холодной войны» так и не случилось. Все равно согласились, там, молча или не молча, но с расширением НАТО. Все равно подписали соглашение с НАТО. Но я считал, что не надо этого ничего делать. Не надо учиться наступать на те же грабли второй раз. Не надо этой неосоветской риторики, неосоветской политики. Надо, наоборот, идти дальше, цементировать партнерство с Западом, развивать СНГ как свободный союз государств, но не против кого-то, а ради каких-то целей. Не надо осложнять отношения с Китаем вот этой антизападной темой, а строить их как самостоятельное направление и так далее. В конце концов, Примаков все равно в сущности проводит ту же линию. Ну, я считал, что можно было не терять темпа. В конце концов, главное, чтобы мы сделали из этого правильные выводы.
Спасибо, Андрей Владимирович. Мы прервемся на 2 минуты, во время которых слушатели узнают, что творится в других редакциях «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях Московского бюро «Свободы» бывший министр иностранных дел Андрей Козырев. Ведет программу Савик Шустер. Впервые в эфире 30 ноября 1997 года.
Мы
лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Наш гость – бывший министр иностранных дел России, депутат Государственной Думы Андрей Козырев. Вопросы задают корреспондент в Москве французской газеты «Мон» Софи Шихаб и главный редактор еженедельника «Новое время» Александр Пумпянский. Веду программу я, Савик Шустер. Очень многие эксперты в России, внешнеполитические, с которыми я беседовал, они говорят, что вот период партнерства с Соединенными Штатами или любви, как хотите, совпал с вашим пребыванием главой Министерства иностранных дел. И как только стратегия изменилась, должен был прийти другой человек, а это как раз Евгений Примаков, который уже олицетворял совсем другую стратегию государства. Вот это объяснение вас убеждает?
Да, конечно. Ну, ведь не бывает случайностей. Конечно, каждый, как говорится, приходит в свое время, отражает какую-то тенденцию, бывает востребован определенной тенденцией. Я-то честно вам скажу, что я не знаю, буду ли это я, заинтересует ли меня это, или там меня ли к этому призовут. Но я уверен, что речь идет по существу о зигзаге. Другое дело, что он, наверное, оказался неизбежен в нашей истории, но это зигзаг. И Россия все равно вынуждена будет, потому что выбор вернуться к той же самой политике, политике партнерства с Западом, прежде всего с Соединенными Штатами, политике гораздо более энергичных экономических реформ внутри, и это, конечно, прежде всего внешняя политика, это все-таки вторичный фактор. Мы обязательно к этому вернемся, и только на словах. Хотя вот сейчас, может быть, и на деле в какой-то степени такая попытка предпринимается во внутренней политике. Да и во внешней, видите, вот попытка что-то такое возродить совсем неосоветское, она полностью оказалась нереалистичной, и в сущности от нее отказались уже. Но вот переход к активному такому партнерству и, с другой стороны, к активному реформаторству во внутренней политике, он неизбежен, рано или поздно. Но, наверное, был период спада, был период стагнации, и он востребовал своих людей. Так же, как тот период востребует опять реформаторов и активных, как у нас иногда говорят, западников.
Софи Шихаб, Мунд, пожалуйста.
В отношении к СНГ вы дали пример конкретных разногласий с Примаковым по поводу СНАТО. Вы могли бы то же самое сказать по Украине, Кавказ, Таджикистан? Какое-нибудь конкретное разногласие с Примаковым, от которого, может быть, он тоже сейчас отошел и вернулся в ваше русло? Есть такие примеры?
И я, конечно, всегда был сторонник того, что если мы хотим сохранить территориальную целостность России, другой вопрос, какой ценой, насколько это возможно, но, во всяком случае, мы обязаны признать территориальную целостность тех республик, тех государств, которые образовались. И не надо играть с Абхазией, собственно, не надо и вводить в заблуждение, тем более, что это кровавое заблуждение абхазских лидеров, скажем, политиков, что Россия будет поддерживать их сепаратизм и так далее. Хотя такие вещи предпринимались на практике. Я считал всегда, что нам нужно идти дальше, нам нужно четко и ясно дать понять, что не будем мы поддерживать сепаратизм Абхазии, но и в то же время будем выступать за широкую автономию, гарантии абхазов. Я думаю, что мы, в общем-то, к этому все равно придем рано или поздно. И жизнь опять-таки показывает, что мы все равно идем по пути признания территориальной целостности Грузии, сотрудничества Шеварднадзе, как бы его не любили наши некоторые военные круги, там, спецслужбы и так далее, за якобы развал там СССР, за якобы демократизм излишний во время перестройки. Это же все не забывается. Другое дело опять. То, что мы не пошли по пути поддержки абхазского сепаратизма, это хорошо. Но то, что мы потеряли несколько лет для активного участия в делах кавказского регулирования, и это, конечно, нам аукнулось и в Чечне, и, конечно, еще аукнется и дальше. То есть это скорее речь идет о упущенных возможностях, чем о реальном каком-то откате.
Александр Пумпянский, «Новое время», пожалуйста.
Я бы продолжил тему, так сказать, СНГ. Что там показал Кишинев? Что СНГ мертво или что это было вообще мертворожденное? Организация с самого начала. Если у нас и может ли быть какая-то политика по отношению к СНГ?
СНГ – это концепция единственно правильная, которая спасла нас от кровавой катастрофы. Советский Союз развалился так же, как, скажем, Югославия. Но Югославия после этого рухнула в кровавую баню, а мы нет. Вы можете сказать, а как же там Чечня, допустим, или та же Абхазия? Но это происходит внутри республик, а не между республиками. Вот СНГ себя оправдала. Между государствами СНГ никогда не было кровавых разборок. А ведь это могло быть. То есть могли быть не только внутренние конфликты внутри каждого государства, но могло быть, как в Югославии, когда еще и между государствами начинались настоящие войны, взаимные агрессии, там, нападения и так далее. А такая опасность в 91-м году, в 92-м, это была главная опасность выживания всего этого евразийского пространства. Поэтому СНГ хотя бы одним тем, что оно предотвратило кровавый распад, уже себя оправдало. Но более того, вместо того, чтобы вести или готовиться к кровавым войнам друг против друга, республики, благодаря концепции СНГ, с самого начала стали думать, и, собственно, наша неудовлетворенность состоит не в том, что между ними идут какие-то конфликты вооруженные, а в том, что интеграция развивается медленнее, чем нам бы всем хотелось. То есть вы поймите, с исторической точки зрения эта концепция себя полностью оправдала. Года два потратили сейчас на создание мини-Варшавского договора. Слава богу, кажется, в Кишиневе от этого окончательно отказались. Больше об этом никто не вспоминал. И, наконец, обратились к реальной повестке дня. А как у нас с экономикой? Вот как только мы вернулись на эти рельсы, я думаю, что мы, по крайней мере, начинаем искать в том, рыть хотя бы в том направлении, где действительно заклад можно найти.
Андрей Владимирович, вот я бы хотел вам задать вопрос о НАТО. То есть в России, конечно, консенсус фантастический по этому вопросу, как правые, так и левые, если кто знает, кто они такие. Да, все согласны, что расширение НАТО – это ошибка. Я полагаю, вы разделяете эту точку зрения. Если да, то что бы вы сказали Соединенным Штатам Америки, чтобы они этого не делали?
Ну, насчет консенсуса, я бы, во-первых, тут не стал заблуждаться. Консенсус в пределах Садового кольца или, скажем, там, фракции в Думе – это еще не консенсус в обществе. К счастью, население России еще раз продемонстрировало гораздо больше здравого смысла, чем элита политическая, и совершенно не поддалось на антинатовскую истерию, так сказать, и не обращает на это совершенно справедливо никакого внимания, потому что ни НАТО не выплачивает зарплаты, ни НАТО виновата в том, что у нас никто не думает, скажем, о пенсионерах или о тех же северах. Это я говорю как депутат от Мурманска. У НАТО у нас, скажем, в Мурманске прямо находится на пороге, потому что соседняя Норвегия – член НАТО. И Норвегия как раз является одним из самых активных экономических партнеров. То есть во всем этом огромное количество, опять-таки, коммуно-патриотической демагогии, которую, к сожалению, подхватили и некоторые демократические наши издания и движения, не смогли противостоять этому. Но, конечно, с точки зрения России, это не лучшее развитие европейских событий, расширение НАТО. Но, с другой стороны, много вещей, которые как бы не вписываются в наше представление о прекрасном в жизни. Вопрос только, как на это реагировать. Если впадать в истерику, вот у нас элита впала. Во-первых, истерика – это вообще плохое состояние для принятия решений. Если начинать грозить и стучать кулаком, или там носиться с совершенно нереальными идеями создания антинато, но это значит ставить себя в положение людей, которые льют воду против ветра. Я об этом неоднократно говорю. Почему против ветра? Потому что, ну, хотят вступить туда. Вот сейчас в Венгрии был референдум. Сейчас даже в Конгрессе Соединенных Штатов высказывается очень много сомнений. Потому что на самом деле вся эта конструкция, она достаточно неудачная и достаточно спорная. Но против референдума венгерского, когда там 80%, кажется, проголосовало за вступление НАТО, никто ничего сделать не может. И Конгресс американский, сколько бы там ни было возражений, вот я готов спорить на бутылку с любым из присутствующих или даже из слушателей, зная, что я буду миллионером после этого. Конгресс Соединенных Штатов, когда придет туда представитель Венгрии, да еще к тому же какой-нибудь, как вот сейчас премьер-министр там с антикоммунистическим прошлым, так сказать, и так далее, и положит на стол аргумент 80% участников референдума, обязательно Конгресс даст зеленый свет на вступление Венгрии в НАТО. Поэтому это тот ветер, который дует и который обязательно додует до того, что эти страны будут в НАТО. Что нам из этого делать? Паниковать? Когда надо было понять, и это было ясно года 2-3, вы помните, что меня обвиняла, скажем, демократическая пресса, что я там пытался хлопать дверьми, там, стучать кулаком по столу. Да, я считал, что нужно это попробовать. Как говорится, честно побороться против расширения. Но когда стало очевидно, что остановить этот процесс нельзя, он приобрел собственную динамику, не надо стоять и лить воду против ветра, если ты видишь, что ветер этот не от вентилятора, который можно выключить, а что это природное явление. Значит, надо встроиться в эту систему. И я считал, что нужно было 2-3 года назад заключить договор с НАТО, который бы гарантировал наши интересы, и забыть про эту тему. Пусть расширяется, если это дружеский союз, и эта дружба закреплена в договоре. Но это все тем же самым в конечном счете и кончилось. Только мы 2 года потеряли. И я считаю, что нанесли себе ущерб. Почему? Потому что на Западе наши конкуренты, прежде всего экономические конкуренты, те, кто не хочет пустить нас, скажем, на ядерный рынок, на космический рынок, для них самое удобное показывать, что вот Россия против всех. Вот так и получилось. Мы действительно против всех громко кричали, да еще что-то угрожали там. Мы нанесли себе ущерб в Восточной Европе, потому что мы чуть ли не легли там на пути желания. А видите, желание оказалось аж 80% населения, значит, для вступления этих государств в НАТО. То есть мы во многих случаях нанесли себе ущерб, создали дополнительных врагов, ничего при этом, естественно, не добились, все равно НАТО расширяется. И все равно кончилось тем, что мы подписали с ними, ну, правда, не договор, тогда еще можно было договор подписать, сейчас подписали декларацию. Но хоть сейчас надо успокоиться. Если мы будем много кричать и продолжать угрожать, скажем, Прибалтике, то мы добьемся того, что Прибалтика вступит в НАТО не через 10 лет, а через 2 года, просто потому, что Россия продолжает эту истерику. Я надеюсь, что эта тема сейчас немножко тоже снята с повестки дня, и опять-таки все вернется на круги своя.
Я напомню, что в эфире программа «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». Наш гость Андрей Владимирович Козырев. Вопросы задают корреспондент в Москве газеты «Монд» Софья Шихаб и главный редактор еженедельника «Новое время» Александр Пумпянский. Софи, пожалуйста.
Я хотела бы вернуться к Кавказу и сепаратизму и вопрос о Чечне, потому что все ваши выступления, которые я слышала тогда, были сильная такая авангардная поддержка того, что вы называли полицейской операцией, кажется.
Да, наведение конституционного порядка, я так и называл.
Ну а передумали?
Нет. Я считаю, что Россия обязана была навести конституционный порядок в Чечне, в известной степени и сейчас обязана была бы это сделать. Другой вопрос, что сейчас я бы, наверное, не стал голосовать, как я голосовал за это решение, зная о том, что мы не в состоянии оказались провести именно полицейскую, а начали вести войну такую, причем где-то на уровне начала века с бомбежками, то есть совершенно варварскую какую-то военную, не полицейскую, а военную акцию. Ну, это уж, как говорится, извините, не по моему ведомству было, и мне трудно было себе представить, что, давая согласие на полицейскую акцию, мы тем самым окажемся в ситуации, когда люди начнут совершенно безнаказанно и безостановочно вести военную кампанию. Да еще в духе, я говорю, прошлого века, без использования вообще современных средств и так далее. Да, в этом я виноват, это я признаю. Я просто не представлялся, что такое может произойти.
Говорят, что Примаков воздержался.
Ну вот, этого не надо. Я не знаю, что составляет государственную тайну, но я не видел на этом Совете Безопасности людей, которые выступали бы против или воздержат, кроме Калмыкова, на самом деле. Да и я должен сказать, что на втором Совете Безопасности серьезные сомнения высказывал Грачев. Как это ни парадоксально, может быть, звучит, но вот он как раз высказывал сомнения. После того, как он съездил туда, посмотрел, я помню, что он приехал и сказал... К кто его знает, можем ли мы провести полицейскую операцию, или дело гораздо дальше зашло. Но в этот момент его уже никто не слушал, это тоже я помню.
Александр Пумпянский, «Новое время».
Андрей Владимирович, я не хотел бы развивать эту тему, потому что вас достаточно много критиковали в то время.
И да, я свою порцию по Чечне получил.
Не стоит продолжать, но я связанный вопрос задам. В какой степени мешает или помогает, и в каких вообще взаимоотношениях находится вот комплекс вопросов и проблем для министра иностранных дел? Внутриполитические соображения, идеологические соображения, обязательства. Помогают они, мешают. Я, кстати, сейчас расскажу один эпизод, о котором мне в свою очередь рассказал мой коллега Андрей Колесников. Это событие декабря того самого злосчастного года, когда чеченская кампания началась. Это был вечер памяти Сахарова в доме медика. Приехал наш Сергей Ковалев оттуда, так сказать, ну и страстно, как это он делал, рассказывал о том, что он видел, и о том, что он не может достучаться до президента, он не может дозвониться до президента, он не может послать факс президенту. У президента нет факса. Сказал, давайте скинемся на факс президенту. Шапка пошла по кругу. Вам доставалось, естественно, в тот момент. Но, как утверждает наш свидетель, тогда вы отозвали Сергея Ковалева, на ухо ему что-то сказали. Пойдем, мол, я свяжу тебя с президентом. Вы вышли под наблюдением коллеги к машине, где была спецсвязь, и вы попытались связаться с президентом. Я не знаю, дозвонились вы или не дозвонились, но мне кажется, что вы в какой-то момент были как бы на связи между демократами, между «Выбором России», там, Гайдаровской партией и шире, и администрацией. Потом, мне показалось, эта связь вас или утомила, или помешала, и так далее. Вот я возвращаюсь к этому вопросу. Идеологические привязанности и обязательства, внутриполитические соображения помогают или мешают министру иностранных дел и вам в частности?
Но я принадлежу к той школе, которая считает, что внешнеполитические акции должны быть просто подчинены внутриполитическим соображениям. Я всегда старался выстраивать внешнюю политику так, чтобы она помогала демократическому процессу в России. Считал это самым главным в конечном итоге. Ну, кроме вопросов войны и мира, там, и потери каких-то территорий государственных, это понятно. Но так вот, как доминанту, всегда считал это самым главным. Что касается вот этого эпизода, такой эпизод действительно был. И не единожды, и в конце концов, я не помню, прямо оттуда из машины, кажется, даже и прямо из машины, а может быть и чуть-чуть позже, там, через некоторое время, я действительно связывал Сергея Адамовича и передавал его точку зрения, и занимался этим всю чеченскую драму. И более того, я, например, получил огромное количество шишек вот в тот момент, когда и ваш журнал, в том числе с азартом, занимался моей критикой. Я занимался тем, что пробивал и пробил роль СБСЕ в Чечне. Потому что я считал, что хотя мы обязаны навести какой-то конституционный порядок, но еще раз я говорю, полицейскими, а не военными методами в Чечне, мы вместе с тем обязаны были предоставить возможность правозащитникам и, конечно, Сергею Адамовичу Ковалеву, которого я глубоко уважаю, и, скажем, международному сообществу, то есть ОБСЕ, возможность очень точно из первых рук, прямо находясь в Чечне, знать, что же происходит с правами человека, и защищать эти права человека даже в условиях полицейской и тем более в условиях вот такой безобразной военной акции. Я считаю, что здесь нет никакого противоречия. Это две части одной и той же медали новой российской государственности. И я это делал, и президент об этом знал, и все окружение знало. Очень многим это не нравилось, очень многие мне говорили, это вообще не твое дело, ну ладно, еще там ОБСЕ ты лоббируешь. Это еще хоть как-то относится к твоим функциям как министра иностранных дел. Хотя многие считали, что моя-то задача должна была отбивать ОБСЕ, а не пускать ОБСЕ. Понимаете, совершенно другое представление о министре и Министерстве иностранных дел. А я считал, что моя задача как раз обеспечить присутствие ОБСЕ. Ну, а Сергея Адамовича, я считал, что это очень важно, министр я или не министр, но важно, чтобы хоть кто-то действительно добился того, чтобы президент знал точку зрения Сергея Адамовича, принимая все эти решения, потому что это очень важная точка зрения.
Ну что ж, беседовать с Андреем Владимировичем Козыревым можно долго, но где-то надо останавливаться, программа заканчивается, и традиционно журналисты, которые участвуют в этой программе, подводят итоги, по крайней мере, подчеркивают то, что было с их точки зрения самым важным вот в течение этого часа. Софи Шихаб, газета «Монд».
Мне, конечно, трудно понять абстрактные рассуждения про Чечню, потому что, что может быть чудовищнее. В общем, чудовищнее уже было, и это может, может быть, оправдать какие-то исключения, которые и без того в мире были, есть примеры, и даже с менее чудовищными явлениями, как война в Чечне. Но, с другой стороны, было интересно слушать спокойное отношение ваше к отрицательному явлению расширения НАТО.
Александр Пумпянский, главный редактор «Нового времени».
Ну, мне кажется, что комментировать интервью, в общем, дело довольно бесполезное и в сущности ненужное. Я просто хотел бы выразить некоторое сожаление. Мне кажется, и в интонации, и в сути того, что говорил Андрей Владимирович, я услышал эту огромную тягу и к внешней политике, к дипломатии. Мне жаль, что человек с таким жизненным и профессиональным, так сказать, опытом в данный момент, ну, как бы оказался немножко в стороне, так сказать, от принятия решений, от дискуссий внутри цеховых, как бы, внешней политики. Я хотел бы, чтобы опыт Андрея Владимировича использовался бы здесь более прямо и более непосредственно.
Саша, я просто продолжу вашу мысль, потому что Андрей Владимирович сказал, что речь идет о зигзаге. Так что раз это зигзаг, всегда можно вернуться, по крайней мере, в прежнюю вот ситуацию стратегических партнерских отношений с Западом. И тогда, конечно, место для таких, как Андрей Владимирович Козырев, будет в российской внешней политике. Радио «Свобода» вы слушали воскресную программу московской редакции «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». Бывший министр иностранных дел России, депутат Государственной Думы Андрей Козырев отвечал на вопросы корреспондента в Москве французской газеты «Монд» Софьи Шихаб и главного редактора еженедельника «Новое время» Александра Пумпянского. Продюсер программы Юлия Ермолинская, а вел ее я, Савик Шустер.
Вы слушали передачу из нашей Нью-Йоркской студии 97 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоб и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
В 21 веке исследователи городских текстов сегодня все чаще развивают начатый еще Николаем Анциферовым разговор о загадочной душе города.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Город. Душа и тело».
Я знаю, где тюрьма, где были евреи депортированы в Панерае, это под Вильнюсом, в Вове, в Лоц, в Кракове, в Черновцах. в Москве. У меня было довольно подробное представление, где я нахожусь. И очень часто я больше знал город, чем люди, которые там уже жили.
Есть какая-то душа города. 5 раз в день призыв на молитву, потрясающе красивая полифония обволакивает все пространство, гомогенизирует этот город.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».